Глава четвертая. На месте преступления. Хотя проселочную дорогу, по которой энергично шагал Аллен, нельзя было причислить к тем большим дорогам, соединяющим торговые города, по которым вечно снует взад и вперед народ, тем не менее время от времени ему попадались навстречу различные люди или обгоняли навьюченные всяким скарбом мулы и лошади. Между прочим, к нему пристал один нищий, который жалобным голосом уверял его, что умрет с голоду, если Аллен не подаст ему милостыню. Молодой человек, еще в аббатстве, предупрежденный монахами не верить этим дорожным прощелыгам и обманщикам, быстро прошел мимо нищего. Да и смешно было бы поверить человеку, у которого из кармана торчит целая баранья нога. Нищего, очевидно, оскорбил такой поступок, потому что он послал вдогонку Аллену такой букет отборнейших ругательств, что последний только зажал уши и со всех ног пустился бежать по пыльной дороге. Затем Аллен поравнялся с одной супружеской четой корабейников, которые сидели у дороги на сломанном дереве, что-то ели, запивая подозрительной жидкостью из одной фляжки, и все время переругивались. Когда Аллен проходил мимо них, супруга корабейника умильно посмотрела на него и пригласила разделить с ними скудную трапезу. Подвыпивший супруг приревновал жену и тут же закатил ей звонкую пощечину. Аллен, как ошпаренный, отскочил от них и быстро пошел своей дорогой. На сердце у него становилось все тяжелее и тяжелее, и он вывел печальное заключение, что в светской жизни, куда ни посмотри, везде один только обман, насилие, грубость и несправедливость. Невольно вспомнил он тихую и мирную жизнь в аббатстве. Глаза наполнились слезами, и он, наверное, разрыдался бы, как ребенок, если бы не следующая курьезная картина, рассмешившая его до слез. Случайно взглянув в сторону, он увидел за густым частым кустом остролистника, растущего у дороги, четыре дрыгающие в воздухе ноги, одетые в полосатые трико. Но каково же было его удивление, когда за кустом вдруг раздалась плясовая музыка, и две пары ног, прищелкивая в воздухе каблуками, вдруг понеслись друг другу навстречу и снова, также в такт музыки, разошлись, выделывая в воздухе самые комичные па. Аллен сначала не поверил своим глазам, и, чтобы проверить свое зрение, перескочил через ров и обошел куст со стороны поля. И что же он увидел? Два акробата стояли на головах. Один из них играл на скрипке, другой на флейте, и притом так верно и хорошо, как будто они сидели в оркестре. В это время оба они увидели пораженного необычайным зрелищем Аллена и, недолго думая, запрыгали по направлению к нему. «Деньги, деньги, рыцарь без страха и упрека!» — закричал один из них. «Какой-нибудь мелочь, щедрый принц!» — вторил ему другой. «Кошелек с золотом или бриллиантовую пряжку от штиблет!» Аллену вспомнились рассказы о наваждениях злых духов, о разных лесовиках и домовых, но два чудака быстро рассеяли его страх, вскочив на ноги и расхохотавшись ему прямо в лицо.
«Неужели вы никогда не видали акробатов?» — спросил старший из них. «Да чего вы нас боитесь? Мы не кусаемся!»
«Поистине, сэр, я ничего подобного не видел», — ответил послушник. «Я, право, сначала не поверил своим глазам, когда увидел за кустом ваши ноги. Но зачем вы это делаете?»
«Такой глупый вопрос, что не знаю, стоит ли отвечать на него», — ответил другой акробат, снова становясь на голову. «Батюшки, да у него бутылка!» — воскликнул он, и в одно мгновение ока выхватил у Аллена из-за пояса фляжку, которую дали ему на дорогу монахи. Затем ловким ударом ладонью по дну бутылки вышиб пробку и одним духом вытянул через горлышко половину содержимого фляжки, а другую передал своему товарищу, который не замедлил последовать его примеру.
«Спасибо за вино, добрый барин», — сказал первый, — «и за ту любезность, с которой вы предложили нам его. Позвольте вам представиться. Мы, фокусники, акробаты и жонглеры, имели счастье подвязаться на Винчестерской и Ригвудской ярмарках. Так как наше искусство очень нежное и капризное, то мы должны ежедневно упражняться, для каковой цели и выбираем самые уединенные места на лоне природы. Но отчего вы нам не аплодируете? Первый раз вижу такое равнодушное отношение к нашему искусству. Нас смотрели знатные маршалы, бароны, графы и князья, изъездившие всю землю, побывавшие даже на святой земле. И все они в один голос заявляли, что нигде не видали подобных нам акробатов. Садитесь в сторону и смотрите, как мы будем упражняться.
Аллен исполнил желание фокусников и сел на пень около их узелков с верхними вещами. Акробаты снова стали на головы, и, играя один на скрипке, другой на флейте, вертелись, словно волчки, и дрыгали в такт ногами. Заметив в одном из узелков какой-то инструмент вроде цитры, Аллен взял его и стал подыгрывать акробатам, которые побросали свои инструменты и теперь, упираясь руками в землю, быстро-быстро запрыгали, как лягушки.
«Смотри, брат, как здорово играет эта розовая кукла!» — воскликнул один из них.
«Откуда вы знаете этот мотив?» — спросил другой. «Я совсем его не знаю. Слышал, как вы играете, и играю по слуху». Оба широко открыли глаза и с изумлением смотрели на молодого человека.
«Значит, у вас замечательный слух», — сказал старший из акробатов. «Для нас такой музыкант — целый клад. Пойдем с нами на Ригвудскую ярмарку. У вас будут очень легкие обязанности. Кроме того, вы будете получать от нас по 2 пенса в день на обед и ужин». «И пиво сколько влезет», — добавил другой. «И бутылку гасконского вина по шабашам».
«Нет, я не могу идти с вами, у меня свои дела совсем другого рода», — ответил Аллен, вставая с пня и отправляясь в дальний путь. Акробаты побежали за ним, хватая за рукав, стараясь удержать его и постепенно набавляя гонорар. Но Аллен только улыбался, отрицательно качал головой и шел дальше. Наконец акробаты, видя, что ничего не добьются, отстали от него, посылая ему вслед какие-то нечестивые пожелания. Эта веселая встреча хоть немного рассеяла его мрачные думы и придала ему силы продолжить свой путь. Скромный и застенчивый от природы, Аллен шел себе своей дорогой, не обращая ни на кого внимания и думая только о том, как бы поскорее добраться до минстицких владений своего брата. Проголодавшись, он присел на камешек у дороги, поел хлеба с сыром, которые положили ему в дорожную сумку заботливые братья, и снова пошел дальше. Но, очевидно, сама судьба приняла живейшее участие в неопытном юноше и старалась как можно скорее познакомить его со всеми светлыми и темными сторонами жизни, в водовороте которой он теперь очутился по воле своего покойного родителя. Поля сменялись лесом, лес низким кустарником, поросшим красноватым вереском. Затем начались мрачные болота, через которые вела довольно узкая тропинка. Пройдя еще несколько миль, Аллен очутился на берегу мелкого ручья, через который легко можно было перейти, прыгая с камня на камень, нарочно положенных на дно. Аллен, не задумываясь, хотел совершить это нетрудное для его молодых лет путешествие, но остановился, чтобы помочь подслеповатой и очень бедно одетой старушке, которая тыкала своей сучковатой палкой в дно ручья, но никак не решалась ступить на первый мокрый камень. Молодой человек сейчас же предложил ей свои услуги, без труда перевел ее на другую сторону ручья и даже дал ей 1 пенни, так как она уж больно жаловалась на свою горемычную судьбу. Совершив этот галантный подвиг, Аллен распрощался с бабушкой, как он ее называл, пожелал ей счастливого пути и бодрой походкой стал подниматься на холм. Не успел он еще дойти до его вершины, как вдруг сзади него раздался жалобный крик. «Ай-ай, помогите, спасите, грабители, душегубцы, ой-ой!» Это кричала бедная старушка, на которую напали 2 каких-то субъекта, один совершенно черный, как сажа, а другой белый. Аллен никогда еще не видал негров, и потому не мудрено, что обратил на него главное внимание, совершенно позабыв о происходящем на его глазах грубом насилии.
Между тем оба мошенника, напавшие на старуху, бесцеремонно сорвали с ее головы красный платок, которым негр сейчас же повязал свою курчавую, как у барана, голову, и потом стал вырывать из рук маленький грязный платок, в узелке которого, очевидно, были завязаны какие-то монеты. Старушка защищалась, но разве могла она справиться с двумя сильными мужчинами? Когда прошло первое удивление, Ален сейчас же сообразил, что надо бежать на помощь, и действительно в один момент очутился около мошенников. Последние, однако, не расположены были оставить в покое свою жертву, несмотря на вмешательство третьего лица. Когда в руках негра появился большой нож, который он вытащил из-за голенища своего сапога, Аллен нанес ему такой ловкий и сильный удар по руке, что негр выронил нож и пустился на утек. Но не так-то легко было справиться молодому человеку с другим противником, который оказался гораздо сильнее его. Кровь бросилась Аллену в голову, и он, ничего не разбирая, устремился на разбойника. Но сейчас же очутился в крепких руках последнего, после чего оба покатились по земле. Увидав такой удачный исход борьбы, негр тотчас же вернулся, поднял с земли нож и, дико хохоча и ворочая своими белками, занес уже руку, чтобы всадить нож в спину барахтающегося на земле юноши, как вдруг невдалеке раздался лошадиный топот, и сейчас же на дороге показались всадники. Впереди на большом вороном коне скакал галопом высокий тучный человек в пурпуровой бархатной тунике, большой шляпе с белым страусовым пером и белых перчатках. За ним скакали подвое в ряд еще 6 человек. При виде всадников негр издал какой-то дикий нечеловеческий крик и в несколько прыжков исчез в кустарнике. Его примеру хотел последовать и белый разбойник, но Аллен, что называется, впился в него руками и ногами и таким образом придержал его до тех пор, пока не подскакали всадники.
«Вот он!» — сказал начальник, соскакивая с лошади. «Конечно, это он! Я узнаю его по белому шраму на правой руке! А где другой негодяй, Петеркин? Свяжите его по рукам и ногам! Теперь уж он не ускользнет от нас!» «А вы кто такой?» — спросил всадник, обращаясь к Аллену.
«Я клерк, иду из Булье».
«Клерк? Значит, учились в Оксфорде или Кембридже? А у вас есть разрешение ректора университета просить милостыню?»
«Я из аббатства Булье и никогда не просил милостыню», — ответил с достоинством Аллен.
«Тем лучше для вас. Вы знаете, кто я такой?»
«Нет, сэр, не знаю».
«Я закон! Я закон Англии и его величества короля Эдуарда III».
Аллен учтиво поклонился представителю короля.
«Вы вовремя подоспели, достопочтенный сэр. Еще одна минута, и эти негодяи убили бы меня».
«Но где же другой?» — спросил человек в пурпуровой мантии. «Это матрос с корабля Святой Антоний. С ним непременно должен быть негр, служивший там поваром. Мы обоих их разыскиваем».
«Негр при вашем появлении убежал в лес», — сказал Аллен.
«Ну, он далеко не убежит. Наверное, подлец где-нибудь притаился под кустом, так как знает, что у наших лошадей по 4 ноги, а у него только 2», — заметил один из сопровождавших энергичного представителя юридической власти. «В линию на 20 шагов дистанции», — скомандовал судья из Саутгемптона. «Марш в лес!»
Предположения этих опытных в деле розыска людей оправдались как нельзя лучше. Негр действительно пробежал несколько сажен и притаился под огромным густым кустом, где его никто бы не нашел, если бы не красный платок, которым он себе же на несчастье обвязал голову. Понятые с криком бросились на него, но негр и тут думал спастись, рассчитывая на быстроту своих ног и на густой кустарник, в котором трудно было передвигаться едущим на лошадях. Однако последние решили совершенно иначе. Пущенная ловкой рукой стрела взвелась в воздухе, засвистела и вонзилась в тело негра. Последний вскрикнул от боли, но продолжал бежать. Снова полетела ему вдогонку 2-я стрела. Бедный негр, точно заяц, подпрыгнул, отчаянно взмахнул руками и упал навзничь. «Собаке собачья смерть», — процедил сквозь зубы судья и вернулся со своими людьми ко второму разбойнику, который теперь лежал на земле со связанными руками и ногами.
«Ну-ка, Томас из Редриджа», — обратился судья к одному из своих слуг, когда они подъехали к странной группе, состоящей из трясущегося, как осиновый лист, Аллена, шамкающей и причитающей старухи и связанного разбойника. «Приготовьте свой меч и покажите нам, как вы снимаете головы у отъявленных разбойников».
«Постараюсь заслужить вашу похвалу, сэр», — ответил Томас, вынимая из ножен свой длинный и широкий меч.
«Пощадите!» — завопил разбойник. «Я во всем вам признаюсь. Действительно, мы с черным поваром служили на корабле, только не на Святом Антонии, а на Ла Роза де Глори. Вся наша вина заключается в том, что мы ограбили фландерских купцов. Отпустите меня на свободу, и я дам вам большой выкуп».
«Но нет, брат Шалиш, выкупом ты не отделаешься», — ответил серьезно судья.
«Господин судья», — вмешался в разговор бледный как полотно Аллен, — «вы не имеете права без суда казнить человека».
«Молодой клерк», — прикрикнул на него судья, — «как вы смеете вмешиваться не в свои дела?»
Аллену ничего не оставалось, как поспешить ретироваться, чтобы не присутствовать при кровавой расправе. Но как бы ни быстро он бежал, чтобы уйти от этого злополучного места, все-таки не мог не слышать совершения казни. Когда он пробежал каких-нибудь 20 шагов, до него донесся сначала отчаянный крик человека, затем свист в воздухе от сильного взмаха большим мечом и сухой короткий звук перерубленной кости. Минуту спустя Аллен должен был посторониться, чтобы пропустить мимо себя эту кавалькаду, спешившую обратно в Саутгемптон. Когда они проезжали мимо него, один из сопровождавших судью с поразительным цинизмом и нечеловеческим спокойствием вытирал о гриву лошади свой меч, по которому еще струилась алая кровь. Нервы Аллена не выдержали, и, закрыв лицо руками, он зарыдал, как ребенок.